сенсация номер один, по крайней мере, для Беларуси сенсация номер один, это то, что Россия дает Беларуси кредит у 2 миллиарда долларов. Ну, все ж таки, варто пригадать, что кризис и он есть, хотя Наталья кажет, что это только, так бы мовить, пучок новых махчимостей, але вот рынки в России валятся финансовые, а тут такий шодрый жест. Вот это оживление политики Москвы, что оно означает? И как оно связано, махчима связано с тем решением Евразвязу, про которое мы казали?
Не будем повторять звыклые аргументы про суперництво России и Европы, и они уже вельми ведомы. Я пропоную поглядеть на ситуацию крыху иначе. Мы хутко будем иметь обставины чистой дошки, не только в относительно соседней финансовой системы, але и системы международных относительно на полгол. Уже стало зрозумело, что послевоенная система перебудовывается и возникает некая новая, якую мы еще не ведаем. Россия зараз вельми сильно активизует свою присутность на международной арене, и это бачно не только относно Беларуси. У их есть упоминанность, интерес и усведомление необходимости. Тому, навык, когда некоторые речи не просовали в минулые 10 годов, и они могут вельми добро спросовать зараз. Тому я бы не стала трумашить вот эти опошные кроки заигрыванием белорусского урада с Европой, а больше рашучестью Кремля и России.
Виталь, и вам то же самое питание. Вот что означают эти новые кроки, это оживление о белорусско-российских отношениях?
А вы когда-нибудь бачили, как режут півня? И он еще бегает по двору с відрізаною головой. Бегает. Таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Така
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так а хто тут півень?
Ми усвідомили усієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми взаємина з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півню голова.
У празькім акценті брали удел експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Віртмар. Вів передачу Юра Дракохруст. Далі на хвилях свободи передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». 20 годов тому, 30 кастрычника 88 года, тысячи меньшуков, которые пришли до усходних могилок, каб отзначить День памяти дяды, были брутально разогнаны милицией. Кто отдавал загады на разгон и сбитцю людей? Ці готовые были улады применить супрать народу огнестрельную зброю? Дяды 88-го пригадывают Михай Скобла и поэт Владимир Некляев.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавали головным редактором молодевого часопіса «Крыніца», заснавальником якого был ЦК Комсомолу. Посада, як на той час, номенклатурная. Так чого вас понесло на тыя забароненные уладой дяды?
Я думаю, по той самой причине, по якой понесло туды десятки тысяч людей. Перш чем згадать про тую подзею, я хотел бы выказать, як помнишь, за советским часом казали, рашучий протест. протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот я, весь Некляев, хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, якие у тых подеях примали удел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тем часом еще от горшка, видать, не отбивалась, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летнераком, и робить такие метафоричные закид у тое, что ніякага там, мовляв, змагання не было, и ничего там из того не отбылося. Ну, да бог с ними, с молодёнами, с такой беды. Але калі такая ж оценка присутничая у сталого человека, скажем, у литератора Адама Глобуса, який пиша, з наших таких юнаших непевных рук свободы стяг перейшов у руки Белорусского народного фронту, то апроч того, что ён не створая свою особистую историю, особную от истории агульной, и паусюль намагается довести, что там, где он был, он был першим, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лечите, ти готовая была тая улада применить зброю супрать людей?
У часописи «Крыница» довольно худко, часопис довольно худко выходил после этих подей, мы дали фоторепортаж с дедов. И, меркуючи по тих тварах, я недавно взял часопис и поглядел, по тих тварах силовиков, якія заснял наш фотокорреспондент, я не могли бы это сделать. Вельми тяжко сказать, что было б лепш. Вот тут я за одним своим здоровым Костюсем Тарасовым, непосредным удельником этих подей, да, реши, вельми смелым человеком. Да ему был здоровье, он зараз тяжко хворея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тем, что спынил людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва б некая отбылась, и, может быть, с гэтага, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Ну, я не веду, я тут не готов. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого супротивления такого до крови, и это можно зарабить, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что зарабил Зянон.
На передадне 30-го кастрычника у разных СМИ, а наибольшую интернете, з'явилася вельми шмат довольно субъективных успоминов про тые 20-годовой давности подеи. Вот вы про некоторые уже сгадали. И вот один из успоминщиков пишет, что правоохранные органы были перепужены агрессивностью людей и тому применили спецсродки газ и дубинки. Але у чем была людская агрессивность? Хиба переворочивали водометы? Хиба разобрали на железные пранты огороджу на могилках? По-моему, агрессивность как раз и шла только с одного боку, с боку уладов.
У всех этих людей я поделил бы на несколько групповок. Ну, достаточно на две. На тех, кто шел, как Зянон, как Орлов, как Тарасов, усведомляющие, что они робят. Але были совсем меньше кшталту люди, якія на гэтых сапраўды перапуджаных милиционеров, а перапуджаны яны были не простое, что нехто там выворошил некие лавки. Яны не могли утямить, як гэта так. Им у ланзе не подпарадковываются. Яны кажут, да ноги. И повинны ж бегши до этой ноги. Никто не бежит. Вось у чым для их была незразумелась. И вось чаму яны были перапуджаны. А не с неких там денег. Да речи, абсолютно такий самый подел отбылся позднее, коли улада перапуджаная, та же советская большевистская белорусская улада, пошла на тое, каб сустрэцца менавіта с литераторами, як основными удельниками этих подей у доме литератора, и разобраться, ну, что отбылося. Знову же и там уставали с одного боку люди, вставали на супрозе этой улады годно и казали годно, як Виктор Карамазов, як Виктор Качко. И тыя, якія просто вот ненавистные мне это вот тяука не отколышены с жаданием схапіць гэтага слона за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нікай выснову не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся усе тяу-кальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той же Карамазаў, той же Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргенец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не па подпарадковываются люди. Мне аккурат запомнились неадекватные по своей жесткости деяния милиции. На сидячих у куропатах людей милицианты пошли клином, свиньей, как теутонские рыцари. И на моих очах и шли по людях, по плечах, по головах. А лещу Асташонку, сдается, тогда взломали ребры. Моему сябру просто абсасом бота растолкли годинник и потрушили палец на руце. Як вы меркуете, кто мог отдавать такие безглуздые, с якого боку не погляди, загады?
Я сам шу. Тягнули как раз на моих вачах Олеся Беляцкого. Его волокуть, вот и воронок, и там девчаты, и тогда мне задану там это. Я, девчатки кинулись его там баранить, и я там за некого сержанта схопился, тут мне палкой. И это я разгублено, хлопцы, какие его тягнули, разгублено поглядели по боках, может спыниться, а то выполнять приказ. Отдаденный был загад арештовывать, бить, травить. Тогда, да реже, сбоку ходил, небы ты не примаешь удел у самим на этом, значит, супредстоянии, наместник министра внутренних справ, Костюсь Платонов. И он небы-то застался, ну, незамешанным в этом. Але это не максима. После собралась одна вельми цікавая компания, где были и представники уладов, и того, что называется творческой интеллигенцией, и одна дама поднялась и сказала ему: ты душитель. Молись Бог за то, что ты не стал забойцем. И он это съел.
Одним из первых мастацких творов про дяды 88 был ваш верш, надрукованный тады ж у тыднёвику литературы и мастацтва, який редаговал Анатолий Вертинский. Хай бы он прогучал сегодня, як реха тае давняя подей.
Маукливый митинг. Усё, что котится, докотится до нас. И докатилося. Ля могилок, як раз, где сыны про вечность снять, ти спять без снов з усими, Короткевич, Куляшов, маукливый митинг. С кожным, кто пришел, з'явились и стали побач протки. Маукливые стояли тени родных, маукливые стояли тени близких, под крыжем злеглых, зоркой, обелиском, во всех хатынях спаленных, забитых под Грунвальдом, на Колыме пришитых, бесследно зниклых, хапом похапаных, никим, нигде, нияк, ни похованных, ти у куропатах скинутых. Уроу, от плоти плоть и от крывинки кров мы ведали, про что молчали зими, живые с мертвыми и мертвые с живыми. И у першиню маукливо стявший рот з натоўпу глянул люд, амаль народ.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Про день памяти дяды 1988 года Михаил Скобла гутрит с поэтом Владимиром Некляевым.
И у першиню маукливо стяв широт, з натоўпу глянул люд, амаль народ. Мне тут хочется засяродить увагу на слове амаль. За проминулые 20 годов отбылося безліч подей, Беларусь стала незалежной краиной. Як вы лічите, вось гэтае слово амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не написал оповесть «Вертанне веры». Там як раз вось гэтая амаль присутні амаль што на ўсіх сторонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной и сталося тое самое диво, что сталося с большостью и с тым нават глобусом, які блюзнерыць. Ён убачыў, что гэта ёсць. Одно это читать у Караткевича, что ёсць народ беларускі, история беларускі. І зусім іншае, вашавіткі убачыў, во яно, прыйшло у гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць твоё. Я тады усвядоміў, убачыў неяк аб'ём, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Они стали шукать некий адрес, куда дойти. Я убачу все это и всех их. Это вельми истотно для меня было.
У «Вяртанне веры» вы жорстко говорите про одного белорусского политика. Цитую. «Збег за мяжу нават той, про кого все думали, что он у куропатах ляжа, а кроку с крэўнай земли не ступить». Конец цитаты. Скажите, але хіба жыццё человека не пераважвае всю политику, усе яе магчымыя перамоги и реальные паразы?
Конечно, жыццё человеча пераважвае. первое, и апроч життя человечего, у человека ничего нема. Перш чем написать эту фразу, якую ты зараз прочитал, я там написал, что збег поэт, маючи на увазе себе. А я был у значно больше сприяльных варунках тут, у Беларуси, чем Зенон Станиславич Пазняк, коли уже казать про кого конкретно говорка. У него была борьба за владу, это вельми серьезная речь. Зенон Пазняк змагался с Лукашенком за владу. Змагание за владу речь жорсткая, с любыми наступствами. И зусім не выключаю того, что эти наступства могли быть трагичными. Тому виноватить человека, что он у выборы помеж владой и житем выбрал житё, не только я не могу, я думаю, любой нормальный человек, не то, что не имея права на это, просто не может.
И хиба апошнее пытание поза межами нашей основной темы. Днями сышел в отставку из державной службы Миколай Чергинец по совмещальництве старшиня привладного союза письменников. Як велик